приходит к нему прокаженный и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». Вот этот отрывок от евангельского места всегда привлекал меня, не знаю, как у вас, всегда привлекал меня своей необычностью этого диалога между вот этим несчастным прокаженным и Иисусом. И необычность этого диалога заключается в том, что этот несчастный просит о помощи очень своеобразным образом. Если хочешь меня очистить, то, пожалуйста, очисти. Хотя мы знаем и другие примеры в Евангелии, когда люди просто, можно сказать, требовали исцеления. А здесь вот такое, что это, смирение, сомнение. И я хотел бы даже привести другие современные переводы, два современных перевода этого места, в которых вот эта эмоциональность этого диалога, она звучит еще более выраженно. Вот это мы синодальные прочитали перевод. А как это звучит в современном переводе Российского библейского общества? Ему подошел прокаженный, пал перед ним на колени и стал умолять о помощи, говоря: «Если ты захочешь, то сможешь очистить меня». Или еще один перевод «Радостная весть». «Однажды приходит к нему прокаженный, упав перед ним на колени, с мольбой говорит: „Ты ведь можешь меня очистить? Стоит тебе только захотеть“». Так, и какой вот здесь еще больше такой акцент на том, что все зависит от воли Иисуса. И вот здесь возникает вопрос, а почему именно такое обращение этого прокаженного? Есть разные объяснения. Некоторые считали, что он просто сомневался в том, что Иисус способен его очистить. Я думаю, что это не так. Ну, потому что Евангелие от Марка – это второе чудо. Первое чудо было, то, которое описано в этом Евангелии. Первое чудо – это было исцеление тещи Петра, на которое, оно произошло плавно, но тем не менее, вряд ли оно тоже осталось неизвестным. И потом мы читаем, что Иисус шел, проповедовал и изгонял бесов и исцелял людей, исцелял болезни. Да? И естественно, этот прокаженный не мог об этом не знать, а иначе зачем он к нему обращается в таком случае? А я вам потом говорю по этому поводу. Он просто все приполучает к нему, ему люди предоставляют исцеление. Ну, опять же, здесь возникает вопрос, мы же видим на другие места в Евангелии, да, если мы даже отвлекаем от живёрсию сомнений, мы видим на другие места, когда люди просили, требовали, ждали от исцеления, а здесь вот такое сомнение. И к этому может быть несколько причин, несколько действий. Первое, является чистым предположением. Прокаженный прекрасно знал, за какие грехи он страдает. И, возможно, он испытывал чувство вины и лишь мечтал об исцелении. И если мы думаем на эту версию, то Иисус это тоже, естественно, знал. Но есть еще одно место в этом же отрывке. Когда он называет его священником, он считает, что он строго посмотрел. Можно предположить, что это такой диалог двух знающих о проблеме людей. Они знают, что он сильно грешил и очень желает этого исцеления, но сомневается вообще в возможности, не в возможностях Иисуса, да, а в возможностях исцеления. А второй знает, что он грешил. Он ему такой аванс подарил там, этим исцелением. Но это предположение. Вторая версия более объективна. Прокаженный чистый план смысла этого слова. И я уже упоминал об этом первом исцелении в Евангелии от Марка, исцеление тещи Петра, и как это исцеление произошло? То есть он взял его за руку, Thank you. ритуал очищения прекрасно уже читаем, вы видите, да, что нужно сделать, чтобы прийти к священнику, кто должен посмотреть, кому должен принести, взять кедр ливанский, там, треугольниц, одну принести в жертву, другую покрасить по маске прокаженного, отпустить горлицу, потом еще там, через неделю его посмотреть, кто должен принести в жертву, молиться, короче, очень интересно, зачем? Были исцеления, сам призыв, были исцеления. Но исцеление, которое сотворил Господь, или же через кого, было сегодня. Кстати, это тоже может быть такой вопрос. Если хочешь, можешь меня очистить. Будет это очищение. Потому что история Израиля знала, что это относится. Как? Ну, описано в 4-й книге царства. Это военачальник сирийского царя Нил. Не могу. И там такая история, что Иман идет в войну, часть Израильского царства берет в плен девочку маленькую, которая говорит жене этого начальника, что если что, то он может быть исцелить. Она говорит, пророк Елисей. Иман узнал об этом, он говорит своему царю, тот пишет письмо царю Иудейскому, что прошу исцелить. Они вообще не понимали, о чем речь. Поэтому написали царю. Ну, если они так подумали, так пускай так же. Сидел в штаб, был в Елисе. Пускай это будет. Старались, приходят. И что тогда происходит? Елисей даже не вышел на встречу. Должен был прикоснуться. Коснуться уже на сцене. То есть он знает, что Господь его может исцелить. Но для этого он должен был сделать так, чтобы раскрыться. Висит и нет. Он вообще даже не говорит. Соблюдает демократические предписания. Что он делает? Он посылает свое слово. Гиези. Помните, мы недавно гиези вспоминали в каноне, как нечестивый. В чем он нечестивый? Короче, он посылает слугу, и тот говорит, господин сказал, пойди в Иордане 7 раз помойся, и будь тебе счастье. Как реагирует на это Нейман? Что мы читаем? И разгневался Нейман, и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказ. И стало, не просто так, что сейчас сделаю, я приду. Нет, придет и возложит руку свою на то место, то есть, видимо, на то место, которое было положено проказом, локально, проказно как было, и снимет проказ. Разве Авана и Фарфар, эти дамасы не лучше всех род израильских? Разве не мог омыться в них и очиститься? И обратился к чудовице. То есть по этой причине, именно по этой причине, вот этот прокаженный мог сомневаться. Не в силе Иисуса его исцелил, а в том, что он сделает это. Потому что это его глаза, в его общем представление того общества, повлечет за собой очень большие проблемы. Иисус. Но это не так. Именно по этой причине, да, он сказал, что он мог сомневаться. Он надеялся, но получил это исцеление. Господь говорит, хочу очистить его. И происходит чудо. Еще много чудес мы знаем в Евангелии, когда Почему же сейчас они учились? Господь же только бы захотел, и многие вещи изменились. Многие вещи изменились. Они изменились. И хотим мы, конечно, чудес со своих личных таких персоналов. Правда, кто не хочет чудес? Конечно, не хочет. Вот так, чтобы увидеть это. Раз так, и вот произошло чудо. Очевидно, что это чудо попросил, но тут же все случилось. И ведь даже ведь так прекрасно, как все в этом науявали у Господа, вот, каждый и все, потому что мы уже никуда не деться. Вот такая у нас система, хотя она утверждается в Евангельской истории, чудесного номера, вот, но люди как-то не спешили умирать. В чем проблема наша? Дело в том, что мы неправильно воспринимаем то, что мы понимаем как чудо. То, что мы понимаем как чудо. Ведь что Господь говорит в том же самом Матфея, которую мы слышали, когда уже после Христовой, когда Симон лучший с ним давно идет молиться, Симон лучший с ним находит его и говорит, что народ тебя ждет. То есть, давай дальше исцелять. Ждать попишься. Ну, наверное, ты попробуешь. Кто не нуждался в исцелении. Но когда мы читаем, что приводили многих больных, покажу. Ждет тебя народ. Что Иисус отвечает? Идем в другие ближние селения, чтобы мне и там проповедовать. Ибо для этого я и вышел. Ибо для этого я и вышел проповедовать. И проповедовал синагогу по всей Галилее и изгонял их. Стоит отметить, что ему написано такой побочный продукт. А свиньи вообще. А если обращаться к словам Иисуса, он говорит, я пришел проповедовать. Все, точку. Пришел исцелять. Пришел исцелять. И в другом месте, в Евангелии от Луки, Иисус приходит в синагогу в Назарете. Ему дает возможность читать. Учитель читает отрывок евангельский. Этот отрывок из Исаии. И он звучит так. Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня, послал меня благословить нищим, возвести бедным освобождение и слепым прозрение, отпустить угнетенных на свободе и возвести лето милости Господу. И после этого он говорит, объясняет, когда так должен то брать, он говорит Фарисею, ныне исполнилось Писание о перевале. И, среди прочего, перечисляя, он как раз напоминает этот отрывок из четвертой книги Царства, где происходит очищение мамы. И много было прокаженных в Израиле при Елисее пророке. И ни один из них не был очищен, только Нейман, сириец, подтверждая тем самым исполнение этого пророчества на себе. Он причисляет это на другие вещи. Но он показывает, что это пророчество начинает исполняться. Наша проблема в том, что какой перевод не имеет, как и не имеет, синодальный, это хорошо, классика, на которую мы ориентируемся. Но проблема наша в том, что мы не всегда точны. И в начале Евангелия от Иоанна, когда происходит первое чудо, камень перевесил, помните? Там звучит такая фраза. Так было положено начало перевесил. Дело в том, что в греческом тексте стоит слово «знание». Не чудо, а знание. По большому счету, в большей части нет. Это слово, которое мы воспринимаем, читаем, воспринимаем как чудо, слово «знание». Что такое «знание»? Это то, что нам показано в данном случае в присутствии Бога, об исполнении пророчества. Иисус именно для этого приходит. Именно для этого приходит. Именно это его цель, его цель его пришествия, цель его пришествия в этот мир. И вот нам в этом слове очень хорошо было бы это усвоить, увидеть, и тогда мы бы по-другому посмотрели. О чем же, конечно, проблема в том, что в нашем сознании Ветхий Завет оторван от Нового Завета. И, в общем, иногда, потому что часто, иногда приходится сталкиваться с людьми, которые, даже будучи христианами, берут какую-то часть Священного Писания, говорят, вот Ветхий Завет, вот там, 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 то, что исполнение тех пророчеств, которые были, а которые было сказано в Ветхом Завете. И вот если мы с вами сможем перестроить свое мышление, то и что не ошибаемся? Может быть, мы не перестанем ждать Господа? Это чудес, мы перестанем ждать, это очень хорошо. Но мы начнем замечать, что эти знания в нашей жизни присутствуют. И в личной жизни, и в мире присутствуют. И это все